кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Не только паспорт, а также ИНН и СНИЛС. Российские банкиры просят ЦБ изменить условия выдачи кредитов. Так они хотят лишить заемщиков лазейки на обнуление кредитной истории. Выросли ставки по вкладам. Они приблизились к средним по стране до пандемийным отметкам 5,3% годовых. Такой уровень последний раз был отмечен в декабре 2019 года. Всероссийский реестр проектов Агентства стратегических инициатив готовит запуск единой системы поддержки инвесторов. Она поможет бизнесу быстрее выстраивать стратегию взаимодействия с регионами. Комментариями по этим и другим темам готов поделиться финансовый аналитик Виталий Калугин. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, заранее хотят исключить российские финансисты возможные лазейки для недобросовестных заемщиков. Они просят регулятора в качестве документа, удостоверяющего личность, использовать помимо паспорта СНИЛС, ИНН, то есть поменять условия выдачи кредитов. Если этого не сделать, то злоумышленники после смены паспорта по утере, например, просто обнулят плохую кредитную историю, считают банкиры. И вот такая возможность может появиться с вступлением в силу в следующем, правда, году положения об отмене соответствующих отметок в паспорте. Виталий, не слишком ли многого хотят банкиры? Не распугают ли они таким образом всех потенциальных заемщиков?
Обнулить кредитную историю путем замены паспорта, во-первых, это вещь такая хлопотная, да? Для начала надо заявить о том факте, которого не произошло. Это само по себе может являться или административным, либо даже уголовным правонарушением. Потом надо ждать там какой-то период, там 2-3 недели, месяц, может больше, оплатить такую пошлину, которая является не сильно уж маленькой для большинства, наверное, рядовых россиян. Потом, соответственно, этот паспорт каким-то образом надо во все свои базы данных там на госуслугах внести. Стоит ли общинка выделки, я не уверен, потому что когда вы придете в банк с этим паспортом, там увидят дату его выпуска и могут насторожиться и попросят идентифицировать себя, например, действительно с помощью того же СНИЛСа или ИНН-а. Поэтому даже если вам удастся эту схему реализовать, там больше 100-200 тысяч вам вряд ли кто-то что-то выдаст. Во всяком случае, по таким паспортам вряд ли вы получите ипотечный кредит в 3,5 миллиона. Вот я так думаю. Потому что там проверка существенная. А какой-нибудь в МФО получить кредит на 50, ну, возможно, вы и спрячетесь от кредитной истории. Но, опять же, не стоит овчинка выделки, потому что все это смахивает на мошенничество.
Ну вот, с другой стороны, Виталий, если так банкиры беспокоятся, может быть, имеет смысл ввести какой-то другой особый электронный идентификатор, который был бы действующим на протяжении всего времени, который бы отображал всю историю, независимо, там, меняет гражданин России паспорт, не меняет?
Вообще-то такой идентификатор есть, он называется ИНН, и, как правило, к ИНН привязывают очень много. И второе – это СНИЛС, к которому привязываются доходные всякие вещи. По ИНН можно легко там посмотреть историю владения бизнесом, были ли вы индивидуальным предпринимателем, какие доходы получали. По СНИЛСу, соответственно, если вы в найме работали в ПФР, в смысле в пенсионном фонде, покажут, какие вы доходы по найму получали. Поэтому я не вижу тут проблем, если вы даете паспорт, почему вы не можете дать ИНН и СНИЛС. Тем более, что вот я уже давно не встречался с такой ситуацией, когда во взаимодействии с какими-то финансовыми организациями либо государственными органами я бы не предоставлял вот эту святую троицу, что называется, ИНН, СНИЛС, паспорт.
Ясно. Виталий, а если в целом ситуацию по кредитному рынку России сейчас оценивать, как она выглядит? Потому что пугали всякого рода пузырями. Сдулись они, не сдулись?
Речь не идет о пузыре. К сожалению, у нас кредитный рынок растет угрожающими темпами по сравнению с доходами населения. Реально располагаемые доходы населения не растут, а только с начала года дополнительных кредитов россиянам выдали на 2 триллиона 100 миллиардов с лишним рублей. Это означает, что деньги выдали людям, у которых, скорее всего, рост доходов не покроет проценты по этим кредитам. Порядка 30% тех, кто сейчас потребительские кредиты держит, они занимают 80% всех доходов. То есть это 7,5 миллионов практически потенциальных банкротов, не дай бог, если у них вдруг источник доходов иссякнет, или они его потеряют, или уменьшится. Поэтому раздувать выдачу потребительских кредитов в этих условиях означает, что через год-два они потом обернутся плохими долгами для банков.
Наверное, поэтому Центральный банк идет на то, что повышает ключевую ставку. Но вот с другой стороны, выросли ставки по вкладам?
Я поправлю, ключевая ставка в данном случае ничего не решает, потому что управление кредитной активностью банков идет не через ключевую ставку, а через ставку резервирования, которую действительно Банк России с 1 октября по потребительским кредитам достаточно резко повышает, чтобы вот эту вот потребительскую активность именно в кредитах, что называется, до получки, резко снизить.
Ясно. А тем временем выросли ставки по вкладам. Они приблизились к средним по стране до пандемийным отметкам 5,3% годовых. Такой уровень был последний раз отмечен в декабре 2019 года. С одной стороны, депозиты стали выгоднее чуть-чуть, но с другой, после роста ставки ключевой Банка России, кредиты стали дороже. Правильно я понимаю?
Да, это параллельные процессы, причем в последнее время они идут, так сказать, действительно процент в процент, что называется. Допустим, на 0,5% выросли депозиты и примерно на 0,5% выросли кредиты, сохраняя тем самым неизменным банковскую маржу процентную.
Ипотека и займы стали обходиться заемщикам теперь дороже. Как мы видим, не спровоцирует ли это спад на рынке недвижимости и на потребительском спросе в целом?
Разумеется, спровоцирует. Сразу после повышения ключевой ставки и вслед за этим, соответственно, не то чтобы обнуление, сокращение вот этого льготной ипотеки, количество заключаемых ипотечных договоров и, соответственно, покупки квартир упало где-то на 20-24%. То есть вся ипотека была рассчитана на ее дешевизну за счет поддержки государства. А как только эта поддержка исчезла, количество ипотечных кредитов резко упало вот за июль, я вам статистику сейчас называю.
Ну и также все эксперты, и вы в том числе, отмечали чуть выше, что доходы населения падают. Как это можно исправить, чтобы подстегнуть спрос на покупки? Потому что в любом случае, когда деньги в экономике работают, это же лучше, нежели когда те же россияне, рядовые, сидят, ничего не покупают. И о каких-то крупных покупках, там, автомобиля, техники бытовой, речь просто может не идти.
Эта тема упирается в один вопрос. Как сделать так, чтобы люди больше зарабатывали? С одной стороны, можно им давать деньги, как сейчас наше государство делает, по 10 тысяч на детей выдает, соответственно, да, спрос вырастет. Разумеется, не на автомобили, разумеется, это будут потребительские товары. Либо деньги можно раздавать, либо позволить людям их заработать. А вот это вот уже огромная проблема, о которой спорят макроэкономисты и финансисты. Тут очевидного решения нет. Видимо, стоит помогать людям заводить свой бизнес и зарабатывать себе доходы. Волка ноги кормят, сколько заработал, столько потратил. Мне кажется, это тут, да, хороший выход.
Но с другой стороны, в тех условиях, которые ныне существуют в России, говорить о создании своего бизнеса, ну, тоже вопрос такой двоякий. Кто-то решается, кто-то заводил, собственно говоря, перед тем, когда пандемия началась, потом начался кризис, кто-то лишался бизнеса, кто-то лишался работы и так далее.
Мне трудно что-то тут посоветовать. Действительно, по статистике, за пандемийный год доходы предпринимательской деятельности резко сократились, а вот доходы, которые получают по найму, и доходы трансферты от государства, пресловутые бюджетники, там пособия и прочее, резко выросли. Когда экономика растет, это означает, что люди больше зарабатывают. Поэтому надо определить, люди больше станут зарабатывать, потому что государство им деньги раздаст, либо они заработают их себе сами. То есть вот третьего не дано. Я думаю, что массовый все-таки путь – это когда людям позволить зарабатывать самим, поддержка малого и среднего бизнеса, вот это вот все. Потому что в данном случае надо понимать, что государство, конечно, у нас денег имеет много, но всем помочь все равно не сможет, и надо как-то самим крутиться.
Одной из мер в качестве помощи для российского бизнеса агентство стратегических инициатив готовит запуск единой системы поддержки инвесторов, своего рода всероссийский реестр проектов. Говорят, что эта система поможет бизнесу быстрее выстраивать стратегию взаимодействия с регионами в данном случае. Ну, скажем так, в инвесткарте будет указана полная информация о потенциале всех областей, краев и республик, чтобы у тех, у кого есть капитал, чтобы можно было вложиться в экономику того или другого региона. Виталий, вот агентство такую карту готовят, чтобы можно было понять, куда лучше вложиться. Причем речь идет и о крупном, и о среднем, и о малом бизнесе, о котором мы только что говорили. Такая система поддержки инвесторов реально необходима и будет способствовать более активному инвестированию в экономике регионов?
здесь любое движение, любой движ, что называется, пойдет в пользу. То есть тут трудно сделать что-то такое, что будет во вред. Единственное, что реестр – это, конечно, хорошо, но вот у нас, допустим, в Серовской области есть специальная краудфандинговая платформа, где все, кто хочет, могут финансировать какие-то проекты в малом бизнесе, где указан срок займа, сумма займа, есть оценка по десятибалльной шкале надежности, тоже, что называется, в строку пойдет. Но я бы еще тут со стороны ОСИ попытался попробовать сделать так, чтобы сократить количество проверок со стороны надзорных органов, там всякие разные пожарные СЭС и налоговые, то есть дать какие-то каникулы, потому что бизнес раскрутить – это дело не быстрое, и вот год-два, вот когда он начинает взлетать, разбегаться, прежде чем он расправит крылья, вот его как бы вот не дергать лучше. Вот это вот была бы идеальная поддержка, но реестр со стороны ОСИ тоже не повредит, надо сказать. Когда информация расходится, есть шансы, что она попадется на глаза какому-то заинтересованному лицу. Поэтому пусть цветут 100 цветов. Я тут и могу ОСИ только поддержать.
Ясно. А какие отрасли, по вашим оценкам, с учетом, правда, нынешних условий, сейчас наиболее перспективны для капиталовложений?
Я думаю, что мейнстрим, который связан с энергетикой, с преобразованием энергетики, то есть это всякие разные накопители энергии, водородная энергетика и с биотехом, то есть все, что связано с удаленной, может быть, телемедициной, может быть, связано с какими-то исследованиями по продлению жизни. И вот, наверное, вот это вот два мейнстримовских направления, которые мне приходят в голову сходу. То есть вряд ли это, наверное, какие-то нефтяные проекты, вряд ли это какие-то традиционные там проекты. Что-то можно посмотреть в проектах, которые ориентированы именно на человека. Это обучение, онлайн-обучение, какие-то вещи. То есть вот вокруг этого сейчас будут, видимо, концентрироваться большие и перспективные деньги. Это именно удовлетворение потребностей человека в обучении, в продлении жизни и вообще вот в лечении, может быть.
Будем надеяться, что нас услышали и уже действующие бизнесмены, инвесторы и те, кто хочет действительно открыть свой бизнес. Спасибо, Виталий, за ваши разъяснения. Это были комментарии финансового аналитика Виталия Калугина. В студии для вас работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.